«Это как?» – удивились урки. «А так, что вам, по размышлении зрелым, пора заняться банковским делом, и тогда граждане без напоминаний сами добровольно придут со своими деньгами, в очередь встанут, шарахаться от вас перестанут».
«Мы, защитничек, про загасить кость утолковали», — сказал дрон. «А ты нам какую-то диверсификацию противную впариваешь».
«И вовсе не противную», — сказал Куковяка, — «а очень даже креативную. Знаете, что в мире нету бандита страшнее кредита. Куда эффективнее, чем рейд пиратский, ряд финансовых операций. Накинем свою экономическую шлейку на Костину семейку».
Его речь заглушил тяжелый всплеск и бульканье за иллюминатором. Это какие-то злые люди утопили русского шансонье Гош Квадратика. То ли он пел недостаточно душевно, то ли услышал достаточно много. Теперь плыть певцу далече. Может, в Белое море, может, в Черное, а повезет, так и в море Лаптевых. «Сто лет одиночества с конфискацией». Пройдет много лет, и стоя в черном фраке перед королем Швеции, свежий нобелевский лауреат профессор Нил Эдуардович Филимонов вспомнит тот далекий день, когда два дебила-выпускника решили макнуть его башкой в унитаз. Выпускников звали Воликов и Журов. Воликов был поздоровее, он держал ботана Филимонова по прозвищу Джуль Верн вверх ногами и пытался сориентировать голову его в нужном направлении. Мелкий Журов снимал происходящее на планшет, чтобы немедленно выложить в сеть. При этом ни тот, ни другой вовсе не опасались никаких последствий. У Воликова папа был судья, а у Журова вообще прокурор. И эти папы могли от любого жалобщика не только отбиться, но и обвиновать его самого. Ботан Филимонов молча метался, пробуя вырваться.
«Ты сильно умный стал, Джуль Верн», — сказал Журов. «Умнее всех быть хочешь, а это нехорошо».
Ничего плохого ботан им не сделал. Просто он вернулся с очередной олимпиады с очередной наградой. И директор школы Семен Аронович на линейке в очередной раз поставил Филимонова в пример всем прочим. И даже зачитал благодарственное письмо от знаменитых академиков Платонова и Невтонова, с которыми Джуль Верн состоял в переписке. Да-да, тех самых Платонова и Невтонова, которые перевернули вверх ногами всю мировую историю. Но есть на свете такие гордые люди, для которых похвала в чужой адрес непереносима, словно личное оскорбление.
«Не дергайся, падла», — сказал Воликов.
Он мучительно соображал, как можно одной рукой удержать ботана, а другой нажать на рычаг. Но сообразить Воликов так и не успел. Внезапный звон прервал судороги его мысли. Нет, это не был электрический звонок-трещалка, возвещающий начало или конец урока. Звон был легкий, но громкий и мелодичный. И принадлежал он большому колокольчику, украшенному атласной зеленой ленточкой. Обычно этот школьный атрибут стоял на особой полочке возле поста охраны у дверей и применялся лишь дважды в году. «Пусть здесь на входе красуется», — предложил в свое время охранник Ухарев. «Потому что мне ребят жалко. Идет первоклашка в школу и думает, да когда же все это кончится? А посмотрит на блестящее начищенное звонило и успокоится. Мол, придет времечко, и меня этот желанный звук в большую жизнь проводит». В дверях туалета стоял Костя Жихарев. Он и потрясал колокольчиком.
«Ты чё, мелкий, совсем оборзел?» – спросил Журов. Сам-то он был мельче Кости, раз примерно в 4, зато учился в выпускном классе. «Рамсы попутал», – сказал Воликов. «Чё трезвонишь?»
«Ой, не спрашивай, по ком звонит колокол», – сказал Костя.
Он звонит ведь по тебе, по окаянному, по дружку ли твоему, по малоумному. Ой, да не дожить вам до звоночка до последнего. Пришла смертушка вам, да в моем лице. А не надобно над слабым глумитеся».
В минуты сильного волнения молодой богатырь начинал выражаться былинным слогом. Потом Кость поставил колокольчик на тумбочку и приступил к своему богатырскому делу. Одной рукой он отобрал у Воликова бедного Жюль Верна и поставил ботана себе за спину, а другой вырвал у Журова планшет. Планшет он переломил как печенюшку, сложил половинки и переломил еще раз. И еще, пока из богатырских пальчиков не посыпался порошок. Примерно так же батюшка его, генерал Жихарев, когда был еще зеленым лейтенантом, поступал с карточной колодой, отобрав ее у своих солдатиков. Личный состав это очень впечатляло. Ну да и Воликов с Журовым рты разинули. Они, конечно, слышали про Костю, но ведь выпускники – народ высокомерный. Снобы, проще сказать. Они жили мимо Кости Жихарева, а Костя жил мимо них. Вот и не приходилось пересекаться.
«Отвечать долларами будешь», — сказал наконец Журов. «Планшет знаешь, сколько стоит? Тебе двушечка грозит, причем с конфискацией».
А Воликов ничего не сказал. Он только представил, что Костя поступит с ним точно так же, как с планшетом. И никакой папа-прокурор не поможет. Хрустят косточки, хлещет кровушка из тельца из белого. Летят в стороны рученьки-ноженьки. Впечатлительный был прокурорский сын. Даже чересчур. «Пойдемте отсюда, Константин», — сказал наконец Жюль Верн. «А то эта лужа сейчас до наших кроссовок доползет».
«Твоя правда, Нилушка, братец мой названный», — сказал Жихарев.
Ботан вопросительно уставился на него.
«У кого враги крутые, тот и сам немал человек», — пояснил Костя и дал ботану легкий подзатыльник, чтобы запомнил исторический момент и свое место в нем.
Вот и вышли, получается, в школьный коридор не просто одноклассники, а два друга, два товарища. Так бывает, что противоположности сходятся. Волна и камень, лед и пламень, принц и нищий, Чук и Гек, Тёма и Жучка, малыш и Карлсон, Танго и Кеш, Ленин и Печник, Бутеноп и Глазенап, Свинарка и Пастух, Кукушка и Петух, Белоснежка и Семь гномов. Нет, последнее, пожалуй, перебор. Но вы поняли.
Противоположности сходятся и выигрывают. Казалось бы, о чем говорить умненькому мальчику с чемпионом силового экстрима? А было о чем. Ботан Филимонов сразу же заметил в могучем своем однокласснике перемены великие. Ходит степенно, к порядку всех призывает, говорит мало, но странно. Словно отправляли Костю на лето в лагерь ролевиков, а он до сих пор никак из игры выйти не может. Теперь у любознательного ботана появилась возможность как следует порасспрашивать новообретенного друга. Где был, что делал, кого видел, чему научился. Но каждое словечко ему будто гвоздодером вытаскивать пришлось. Он допрашивал Костю и в школе, и по дороге домой, и в спортзале, куда Жихарев самого ботана притащил за шиворот, чтобы обрел хоть какую-то физическую форму, и в библиотеке, и за компьютером. Замечено же, что настоящие фронтовики не очень любят вспоминать войну, потому что ничего хорошего в ней нет. Вот и у Кости не все воспоминания были светлыми. Чего доброго, к примеру, в княжеской тюрьме? Там даже туалет не предусмотрели. Мало-помалу, деталь за деталью, восстанавливал ботан Нил Филимонов картину Костиного пребывания по ту сторону реки Смородины, как скелет динозавра собирают из косточек. В чудеса Нил не верил, потому что твердо знал, что даже самое священное чудо – всего лишь занимательная химия. Но допустить, что Костя, парень, конечно, хороший, но, вы поняли, ухитрился сам выдумать прохождение за богатыристикой, тоже не мог. А врать Жихарев-младший так и вообще не умел. было бы сразу видно. Поэтому настырный ботан устраивал другу тест за тестом. «Ты хотя бы одну тамошнюю песню спой», — говорил, например, Жюль Верн. Кость краснел, пыхтел, наконец надумал ответ.
«Сам Добрынь Никитич решил, что гуслером мне сто пудов не быть», — сказал он. «Ни слуха, ни голоса, да и песни там совсем другие, без драйву. Вы нынешние не поймете. Вот разве что коня подковать могу или щей из семи овощей запарить. Ну, готовить ты и дома мог научиться». «Да матушка меня на кухню вообще не пускает», — возразил Костя. «Чтоб не разбил, не своротил чего. Мне даже картошку чистить в коридоре приходится. А батя только прикалывается над нами. Вот на заставе была поварня. 3 версты в длину и 5 в ширину».
Приврать малость у богатырей считается за обычай. Ничего не поделаешь. Приверушка не ложь, потому что она бескорыстная, чисто для красоты. Костянтинушка наш запросто мог бы показать скептику Жюль Верну свои немалые умения, обретенные на Руси былинной. Но, как на грех, город Кислорецк в ту пору переживал очередной кризис, вызванный переделом собственности между бандитами, депутатами и чиновниками. Клуб верховой езды для богатых закрылся из-за отсутствия этих самых богатых, а лошадей куда-то отправили, должно быть, на переподготовку. Так мамаши говорили деткам, чтобы не травмировать. А местный кузнец Бамштейн из-за отсутствия заказов временно мигрировал в соседний город Вкуснятин, жители которого считались более зажиточными, потому что могли себе позволить, если не каминную решетку в особняке, то хотя бы кованную оградку для могилки. Был еще один вопрос, на который Костя не находил ответа. «Сколько ж ты времени там пробыл?» — не унимался Филимонов. «Полгода? Год? 2?